«Новая жизнь». Беседа номер 217. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Мы хотим узнать у рава Лайтмана вместе с вами секрет новой жизни. Новая жизнь означает лучшая жизнь. Жизнь, где у нас есть лучшая связь между нами во всех сферах наших взаимоотношений, которая известна нам в жизни, дома, на работе, вообще в обществе. Улучшаем взаимоотношения, улучшаем жизнь. Такова одна и единственная формула секрет новой жизни. Приглашаю вас быть с нами. Сегодня мы будем учить о семейной ячейке. Оставайтесь с нами, будет очень много интересного для всех сфер жизни. Ницца, пожалуйста, веди нас в курс дела.
В предыдущей беседе мы говорили о взаимоотношениях между братьями, и вы нам дали некую модель, как мы помогаем детям создать связь между ними. Мы приводили примеры взаимоотношений отрицательных, когда они пристают друг к другу и спорят, когда родители решают совершить некое действие, называемое разрыв. Это значит, что в этот момент мы не относимся к нашим детям, как к своим детям, если они не братья между собой. И единственное, на что они претендуют в этот момент, на необходимое. Я думала об этом, так поразмышляла над вашим предложением, что есть некий подход, который говорит так: если братья спорят между собой, не вмешивайтесь, как некий судья, дайте им поругаться. Это похоже на ваш подход?
Да.
А, это значит идея.
Да. Ну, нужно посмотреть, более-менее, конечно, так издалека наблюдать.
За кулисами, потому что споры могут зайти слишком далеко. В принципе, я не вмешиваюсь, я стою со стороны, а вы решаете все это между собой.
Да, так открыто нет.
В такой форме.
Я хотел бы только подчеркнуть, что это не только между братьями, это вообще между всеми людьми.
Да, это всегда верно.
Да. Высшее управление, так это от природы, воздействует на нас только в соответствии с нашим отношением. Мы приближаемся к этому состоянию, мы входим в различные кризисы, проблемы, и отношение природы к нам, экология у нас называется так пока.
Да.
Это отношение будет точно таким же, как и отношение между нами.
Сейчас я думаю о следующем. Даже для взрослого это очень тяжело понять. Ребенок, как я...
Это называется в преддверии раскрытия управления.
С точки зрения ребенка, я боюсь, чтобы они не получили, дети, такое ощущение, что, как сказать, решайте сами, что я...
Нет.
Вы все сами решайте, меня это ничего не интересует. Я хочу передать им некий посыл, что это не значит, что я...
Мы прежде всего говорим о семье, в которой родители проходят наш курс, и они учатся у нас, и между собой, и вообще в группе. Они работают на семинарах, они изучают интегральное воспитание, интегральные взаимосвязи. И они начинают уже понимать эти вещи все больше и больше. Но не то, что мы только говорим им, даем какие-то короткие советы. Они должны быть понимающими буквально систему отношений, которые они собираются создать.
Сейчас я все равно хочу поговорить об этой ситуации. Мне очень важно понять, как я действую в этом положении, когда я разрыва, чтобы дети действительно поняли, что я имею в виду. Потому что в предыдущей беседе вы сказали, что мы просто идем на разрыв и не объясняем эту ситуацию.
Это мы пытались сделать, может быть, прежде, в разных ситуациях, показать им, что они должны быть хорошо и правильно взаимодействовать. В тот момент, когда злое начало каждого уже поднялось сверх меры, уже вышла из-под власти человека, из-под власти каждого из них, то мы уже должны пойти через путь осознания зла, чтобы они поняли это. По пути страданий, как это называется.
То есть, если я сейчас понимаю правильно, то, хороший, правильный путь — это путь беседы в семье. И если мы говорили раз и не раз, и мы понимаем, что беседа не помогает, то мы переходим к следующему этапу, к этапу разрыва.
Это не то, что разрыв. Просто им положено такое отношение, что я их поддерживаю. И то, что положено на обычном уровне, то есть я обеспечиваю их жизнь, но отношение, которое должно идти к ним от отца и матери, они этого не получают. Здесь должно быть это очень так явно подчеркнуто, акцентировано.
Понятно. То есть картина, которая вырисовывается ребенка, это не то, что он разрыв, он беседы, всевозможные объяснения, а вы говорите о процессе, он не происходит вдруг, он часть некого процесса.
Да.
И тогда мы подчеркиваем эту разницу. Если до сих пор была какая-то проблема, и мы сидели вокруг стола и пытались побеседовать, разобраться, то сегодня папа с мамой поступают как-то иначе, как по-новому. И ребенок не знает этого, не знаком.
Без тепла, без отношений отцовских и материнских, как посторонние люди.
На прошлой беседе вы подчеркнули, что следует проявлять очень большую деликатность в нашем отношении к детям. Если мы делаем что-то неправильно, то мы нарушаем что-то. Мы вносим такое искажение, которое затем преследует их всю жизнь. Как правильно организовать этот процесс охлаждения отношений, не выходя за рамки и не нарушая принцип, который вы прежде упомянули?
Нет, прежде мы хотели сделать такие хорошие, добрые шаги в надежде, что мы получим от них реакцию соответствующую.
Нет, но я говорю не об этом. Вы дали два принципа, которые, мне кажется, противоречащими друг другу. Первый принцип. В принципе, мы как родители, когда мы организуем это мини-общество дома между братьями, мы должны поступать очень деликатно для того, чтобы не навязывать ничего насильно этому молодому человеку, потому что затем этот негативный опыт останется с ним на всю жизнь.
Верно.
Это первый принцип. Затем второй принцип говорит, что в крайних случаях, в случае возникновения серьезных конфликтов между ними, мы обязаны резко изменить ситуацию и продемонстрировать охлаждение отношений. Тепло заканчивается, и мы их обслуживаем как гостиницы. И когда вы говорили о технологии охлаждения отношений, пока вы не помиритесь, то с моей стороны отношения не изменятся. Как мне выйти за рамки и не создать здесь такое искажение на всю жизнь?
Ну, смотри, это зависит от чувствительности родителей. Как я могу это подробно разложить?
Даже не вдаваясь в подробности, я спрашиваю в принципе. Мне кажется, что здесь одно противоречит другому. Объясните мне.
Нет, не противоречит. Постепенно я отрываю свою связь с ними, как отец и мать, и оставляю нашу с ними связь, как природа, как машина, которая заботится о них, дает им необходимые для жизни вещи. Более этого, более необходимого они от меня не получат.
На прошлой беседе мы сказали о том, что это повергнет их в шок.
Ну, делается это постепенно. Постепенно. Учись у природы, учись у жизни. Как мы находимся? Мы были в нашем капиталистическом развитии, вели борьбу, поединки, преуспевали, преодолевали природу. И вдруг мы начинаем чувствовать, что природа начинает относиться к нам очень нехорошо, и от года к году все хуже и хуже, и с точки зрения климата, и катастрофы, и болезни, и раскрывающиеся разные проблемы, и проблемы семьи, и воспитания, во всем. Мы видим, что мы начинаем жить все тяжелее и тяжелее. Это в итоге должно привести нас к пониманию, что наши отношения, очевидно, вызывают все это. И в той мере, в которой мы начнем улучшать отношения между нами, потому что нет выбора, мы же хотим спастись. И как эти две маленькие собачки брошенные, мы начинаем соединяться друг с другом для того, чтобы как-то согреться, как-то объединиться. И когда мы приходим к тяжелым состояниям, мы знаем, что в трудные времена, войны, катастрофы, люди вдруг начинают помогать друг другу. Мы видим сейчас это в разных местах, если есть катастрофа или еще что-то, люди бегут, помогают. С какой стати? Почему? Но так происходит.
Общая беда, общая опасность.
Да, да. Мы видим, что из отсутствия выбора природа так относится к нам, но она постепенно приходит к этому десятки лет. И мы тоже не в одно утро начинаем это. Тогда действительно будет шок.
А как нужно?
Мы начинаем показывать им вторую линию. Кроме линии милосердия, мы вводим линию суда.
А какой была линия милосердия?
Линия милосердия, это когда относятся к ним хорошо и любят, что бы ни произошло. Это рутина жизни в то время, когда они развивались. Скажем, мы не давали им воспитания, а относились к ним как такая чрезмерно любящая мать, а любит, любит, и неважно, пусть ребенок сидит у нее на голове, и пока, наконец, она не проходит наш курс и начинает понимать, что она должна сделать что-то с детьми, иначе что из них получится? Это вторая линия, суд относительно милосердия, и одно зависит от другого. Так я управляю ими двумя вожжами. Они должны понять, что, соответственно, этому они должны реагировать на меня, что у них есть злое начало, в той мере, в которой их злое начало будет управляться добрым началом, в этой степени они будут в связи со мной, а если нет, у нас не будет связи.
Линия сюда напоминает мне, что это как будто создает ощущение у ребенка, что вынуждает его подвести итоги.
Конечно.
Потому что когда все хорошо и приятно, тогда
я нейтрализую в нем эту возможность подводить эти итоги, если я отношусь к ним только с любовью.
Верно.
Я создаю из него какое-то чудовище, жестокое. Он не знает, как вообще относиться к другим. И он не виноват, потому что я так его воспитал.
Как это связано? Моя любовь к нему с тем, что он вырастет страшным и ужасным.
Потому что я все время давал ему пример, что бы он ни сделал, я его люблю. Посмотри, какое воспитание у англичан. Как все эти принцы, все аристократические особы получают очень жесткое воспитание, вплоть до побоев. Он входит с утра до вечера в такую тяжелую учебу, и спорт, и обязательства, и тяжелая работа, и все.
Вы здесь затрагиваете очень существенную точку. Мы называем это баловство.
Нельзя жалеть.
Потому что без конца. Все, что безгранично, это проблематично.
Да.
Я пробую понять, что происходит с ребенком. Он происходит не получает некий посыл. Почему я вообще буду разбираться? Почему буду подводить итоги?
Да, должна быть средняя линия, состоящая из двух линий. Она не существует сама по себе, а из двух линий, из линии суда и линии милосердия.
И теперь, в принципе, действие разрыва, это как будто мы отошли немножко в сторону и сказали, вы теперь попробуйте между собой разобраться. И это дает возможность разобраться, что было не в порядке, как я себя веду. И я не вмешиваюсь в это. Они должны в себе разобраться.
Да.
И мы не беседуем на эту тему. Еще очень интересно то, что вы говорили прежде, на тему поддержки. Потому что пока они как бы под нашим покровительством, они получают нашу поддержку.
Правильно.
В тот момент, когда я иду на разрыв, все, больше у них нет поддержки, папы и мамы.
Я бы хотел сделать паузу. До настоящего момента мы, трое взрослых людей, вы уже дедушка, мы смотрим на все это как на лабораторию. У нас тут есть лабораторные мыши, простите за выражение, мы делаем так, так, линия такая, средняя и так далее. Сейчас я бы хотел, чтобы мы сделали ролевую игру и оставили бы всю нашу мудрость взрослых людей и посмотрели бы с точки зрения детей. Допустим, я ребенок или мы все трое дети. Между нами испортились взаимоотношения, и наши родители учатся у вас на курсе для родителей, и они научились этому. И действительно начали это применять. Сейчас наступает ночь, я иду спать после того, как началось охлаждение. Что я чувствую? Когда я лежу ночью в кровати, что я чувствую? Плачу перед сном или что я чувствую? Как я это ощущаю?
Ты чувствуешь отсутствие теплого отношения от отца и матери. Влияет на тебя, что ты начинаешь думать, что делать. Ты чувствуешь себя несчастным, не избалованным, как прежде, ты не знаешь, что делать. С одной стороны, с другой стороны, мы даем тебе это маленькими порциями, наши отношения. Высвобождаем эту линию суда, этот лед, как ты говоришь. Постепенно, в той мере, в которой ты способен осознать это и понять, почему такое отношение сейчас воздействует на тебя. Мы не способны относиться к тебе иначе, чем тот, каким ты есть. Мы можем поговорить с тобой, даже с твоим братом. Мы можем устроить обсуждение, побеседовать и начать объяснять эти вещи.
Что именно?
Ну, то, что вы уже большие, и мы не можем относиться к вам, как прежде, когда мы любим вас и все. Не можем. Мы не способны. Как к большим, потому что тем, что вы относитесь так друг к другу, может быть, и нас вы не слышите, не делаете то, что мы просим. Так что вы хотите, чтобы мы относились иначе? Как это может быть? Если бы к тебе так относились, когда тебе 10 лет, как бы ты реагировал? Тоже бы дрался, отвечал, и мы так. А что ты требуешь от нас? Чтобы мы были хорошими во всех случаях? Мы не способны. Ты сам портишь нашу любовь к тебе. Ты вносишь нас, ты останавливаешь нас, сдерживаешь нас от того, чтобы мы любили тебя. Как будто бы мы пришли к такому состоянию, что ты своим отношением к жизни, к брату, к учебе определяешь, насколько и как мы будем относиться к тебе. Вплоть до того, что мы будем тебя ограничивать даже в насущных вещах. Мне в Англии показали, провели экскурсию, как воспитывают элиты, детей элиты. Им платят там десятки тысяч фунтов в год. И не каждый может войти туда. Даже не всех принимают, у кого есть деньги. И что им дают там? Они сидят на таких скамейках, которым по 200 лет или 500 лет. Они едят из таких тарелок глиняных, которым по 300 лет, там, с такими трещинами. Утром они моются под холодным душем. Нет горячей воды. Буквально как у нас в армии, но там холодно. И так далее, всякие подобные вещи. Что с ними делают? Это дети из таких домов, где нет недостатка ни в чем. Они получают такое воспитание.
Какова цель такого воспитания?
Сформировать сильного человека, который знает, что вся жизнь зависит от него.
Создать сильного человека?
Да, не то, что ему это причитается от отца и матери, потому что он их сын.
Минутку. В чем различие между создать сильного человека или создать сильную связь?
Это то же самое. Но ему дают вещи необходимые. И это то, что у тебя есть в жизни. Сверх этого ты должен зарабатывать сам, ты должен быть готов ко всему, довольствоваться малым, если необходимо. А все остальное, пожалуйста, тебе дадут в соответствии с тем, насколько это тебе положено.
Вы меня заинтриговали, вы сказали «сильная связь», и я сказала себе. Как действительно...
И тогда этот ребенок ценит отца и мать. Так он не ценит их. Если не дают ему возможность, если не дают ему возможность выстроить отношения в соответствии с его поведением. Как бы ты ни вел себя, мы любим тебя и все. Нельзя этого делать. Абсолютная любовь, пишет Баля Сулам, ведет к ненависти.
Это в отношениях один на один. Это значит, ребенок и родитель.
Да.
Я возвращаю нашу беседу к братьям. Это не значит, что я против него, это значит, что я напротив их связи.
Да.
И то, что вы описали...
Ну, это одно из условий. Может быть, связь с ним, или оценки его, или его поведение, или его успехи в чем-то. Ну, в том, в чем он способен, конечно.
Да.
Все же мне это очень важно. Вы можете сказать мне, что ребенок чувствует ночью, когда идет спать, лежит в своей кровати?
Ребенок чувствует, что он стал взрослым, большим. Его жизнь в чем-то зависит от него.
Ему грустно?
Может быть, ему грустно, потому что детство закончилось, и сейчас он становится взрослым.
Он понимает то, что вы сейчас сказали?
Можно с ним поговорить об этом, почему бы нет?
Но вы можете почувствовать, что он ощущает в своем сердце?
Да.
Как он себя чувствует в начале процесса, не в конце? Мне кажется, что вы говорите уже о выводах в конце.
Нужно объяснить. Мы говорили об этом и прежде.
Когда мы с ним говорим? Это я понял. Мы, родители, с ним говорим.
Нет, мы вообще говорим. Мы говорили о воспитании для маленьких. Все время маленький ребенок со мной, и я говорю ему, что я вижу в мире, как я оцениваю все. Я объясняю ему свои взгляды, передаю ему, потому что он маленький. Когда он был внутри матери, он все получал от нее. Когда он находится снаружи, он тоже должен все получать, но от внешнего впечатления. И я объясняю, я не скрываю от него. И когда мы начинаем это воспитание, мы тоже говорим, может, недостаточно говорили, мы говорим отцу и матери, которые проходят наше воспитание. А не то, что мы просто так за одну секунду, и он впадает в шок. Нет, мы говорим об этом. Но для них это холодная ванна. Нет, сделать это постепенно. Не то, что ты сразу отрываешь... Так он не понимает, даже если ему 10 лет, для него это большая травма. Сделай это постепенно. Я тебе привел пример несколько минут назад, даже в начале этой передачи. Насколько поведение природы относительно нас постепенно входит в кризис. Кризис — это новое отношение высшего управления к нам. Постепенно. У нас было все хорошо, американская мечта, прекрасно, избалованные, все мы можем, весь мир для нас. Мы полетим на Луну, сможем быть свободными, делать все, что хотим, и начинаем съезжать, разводимся, наркотики, недовольны. Нам становится плохо в жизни, природа, то есть отец и мать уже не так хорошо к нам относятся, и так далее, постепенно. И сегодня мы уже не знаем, что делать, как мы должны вести между собой, может быть. Мы находимся в опасности голода, удары, жары, холода. Это все поведение родителей с нами. Мать — это природа, знаешь? Так принято говорить. Так учись из того, что у тебя есть.
В природе есть хищные звери. Я хочу рассказать вам историю, которая связана с темой нашего разговора. Я вырос в семье, где было пятеро детей. Я третий ребенок, у меня есть старшая сестра, младшая сестра, старший брат и младший брат. У нас дети рождались парами. Есть двое старших, сестра и брат, затем перерыв 4 года, затем 2 года, потом 4 года. Между мной и младшим братом разница в 2 года, а потом родилась девочка, поздний ребенок, моя сестра. Мы всегда держались парами, старшая и младшая. Между нами бывало всякое. Вы говорите, природа, почему я вспомнил о хищниках? Между нами было много конфликтов. Я жил в деревне, у нас был дом размером с парк здесь, в Петах-Тикве или в другом городе, и был огромный балкон возле нашей спальни, был огромный балкон, и стены, отделяющие комнату от балкона, были сделаны из стекла. Были стеклянные стены, стеклянная дверь. И когда мы немного разогревались, то иногда от избытка энергии кто-то влетал в стекло, или в дверь, или в стеклянную стену. И обычно это происходит в конце дня, вечером, когда мы возвращаемся из школы, после футбола. Если у нас оставалось еще немного энергии, мы ее выплескивали, и кто-то летел сквозь стену. Я помню, что несколько раз мы спали ночью, а дыра была закрыта полиэтиленом, потому что стены не было. И у моего отца был такой полиэтилен, которым он закрывал дыру, пока приходил стекольчик и вставлял стекло. Почему об этом вспомнил? Конфликты между нами были частью расписания, это была часть жизни. Утром школа, после обеда футбол. Наш дом был в самом конце деревни. Футбольный стадион был за 15 минут ходьбы, и мы по дороге еще катались друг на друге. Затем мы возвращались домой, и сейчас по расписанию у нас была потасовка. Где-то час-полтора. Поскольку дом был огромный, не всегда родители понимали, что происходит. Это было несколько этажей, 3-4 этажа. Это была часть нашей жизни. Если я представлю себе, что, допустим, что...
Что в этом плохого, я не понимаю.
Первое, это я спрашиваю, потому что я вам это описываю как самое естественное. Все знали, что я как старший в нашей паре, я был старшим. Все знали, что поскольку я старший, я был немножко сильнее, и технология, которую он применял против меня, была царапание. Потом у меня постоянно были царапины на лице, как у него ногти росли. Такая царапина, и все знали, что эти царапины — это из-за того, что Офир меня царапает. И так прошло наше детство. Сегодня мы самые лучшие друзья, самые близкие люди. Моя связь с ним ближе, чем ко всем другим, и я чувствовал ближе всех к себе. Мне это кажется вещью естественной.
Это не называется, что вы ссоритесь?
Не называется?
Нет. Это не из зла, когда хотят навредить друг другу, хотят властвовать друг над другом.
Вид игры.
Да, это как-то расслабиться, это необходимо. Это как борьба.
Как родители разделяют между этими двумя вещами? Хотя чувствуется, что это нечто, что можно почувствовать разницу.
Ложатся спать.
А, если идут спать...
Спокойно.
Они также не бегут жаловаться к нам, родителям.
Тоже не жалуются. Да, что он меня поцарапал. Это понятно, об этом мы не говорим.
Понятно. Это значит разобраться.
Да.
Если они между собой закрывают все счета...
Нет, нет, нет. Если они закрывают между собой все дела, то это нехорошо.
Что это значит?
Ну, что нужно расслабиться, нужно так немножечко так побеситься.
И то, что для обоих это нормально, а не то, что один страдает.
Конечно. Как он говорит, это по расписанию, им час.
Где-то с 7 до 8.
Да, час на то, чтобы порезвиться.
Почему об этом вспомнил?
Это тот же футбол или что-нибудь еще, неважно.
Это уже было после футбола. Почему об этом вспомнил? Мы говорим здесь о конфликтах между братьями. И мне это напомнило... Я бы хотел, чтобы то, о чем мы говорим, было не только с точки зрения родителей, как родители большие смотрят как бы с луны на детей. Поэтому я вспомнил о своем детстве. Сегодня я отец четырех детей, но я чувствовал, что для того, чтобы понять, что с ними делать, я должен поставить себя на место ребенка, что чувствует ребенок. У меня есть еще одно воспоминание. У нас была пара старших, пара младших, и всегда были конфликты между парами. Старшие чувствовали себя главными. Я помню, что один раз, когда никого не было дома, нас было трое, двое младших и один старший. Один раз, когда никого не было дома, и он был старше нас на 4 или на 6 лет, мы использовали возможность, когда никого не было дома, завернули его в простыню, взяли простыню, завернули, связали и положили на кровать. Он не мог сдвинуться, лежал там как мяч, пока не пришли и не развязали его. Но что я хочу сказать, это был целый мир наших взаимоотношений в семье. А сейчас я уже не знаю,
где плохое, где хорошее.
Я скажу с точки зрения девочки, когда вы рассказали, что я попробовала, почувствовалась как ребенок. Если нету плохого ощущения, если я не чувствую плохо, как следствие, вдруг он издевается надо мной или что-то?
Нет, младшие всегда приходят специально, пристают, чтобы на них обратили внимание.
Пока это заканчивается как-то нормально, хорошо, это не то, что это ссора в плохом смысле слова.
Ты видел щенков, которые так катаются клубком?
Конечно, я же деревенский.
Ну, так это то же самое.
Да, хорошо, но я не знаю, как разделить, когда здесь происходит что-то естественное.
Отец и мать должны чувствовать это как страдание, очень просто.
Чье?
От того, что дети не могут поладить. То, что они все время, как роботы, ходят из угла в угол и все устраивают, это ненормально. Все должно быть, но все заканчивается хорошим отношением. Бросаются подушками, нормально. Не знаю даже что. Даже то, что он царапает тебя. В итоге это... Игра взаимная? Это игра? Значит, все нормально. Учись у животных. Все время они как будто бы кусаются, как будто бы хватают друг друга, так как будто бы давят друг друга. Нет. Как смотрит на них, скажем, львица или собака? Это естественно. Так, для детей, для щенков.
Это чтобы только восполнить картину. Например, скажем, в качестве девочки 10-летней, которая в этом процессе, что родители с ней как бы пошли на разрыв, но я, да, знаю, что это не вдруг это происходит со мной. До этого мы беседовали, разбирались, и теперь вдруг на меня, вдруг такая некая санкция.
Охлаждение отношений?
Происходит со мной охлаждение. Я думаю, что я бы вечером, ночью в кровати, когда засыпала, у меня было бы ощущение, что я их разочаровала. Что я их очень разочаровала, папу с мамой. Я бы очень хотела, может быть, естественным образом у ребенка хотела бы... быть, чтобы они гордились мной, быть хорошей в их глазах. Это хорошая девочка. С другой стороны, есть дети, которые протестуют. Если мои родители ведут себя так, нет проблем, я возьму сумку, и завтра они меня не увидят. Я ухожу из дома. Такое тоже возможно. 10-летние дети тоже могут взять сумку и уйти.
Ну и что делать?
Это просто два возможных варианта.
Что делать, если это его реакция? Мы начали с охлаждения отношений.
Я не понимаю вас. Мы говорили о том, что вся семья проходит интегральное воспитание. И в продолжении интегрального воспитания мы, соответственно, этому тоже начинаем брать пример с природы, то, что мы терпим сегодня, страдаем, и природа нам это делает. И также мы чувствуем и в семье, в той же мере, но продолжаем это в семью. Нет ничего неестественного, что бы мы ни делали. Наоборот, мы учимся у большой природы, как это сделать у нас.
То есть ребенку не придет в голову упаковать чемодан, развернуться и уйти?
Я надеюсь, если они хорошо учатся на интегральном воспитании, если вы понимаете, что нужно сделать.
А как бы вы повели себя, если бы он собрал сумку и сказал, ну, мне не подходит такая атмосфера в доме, я пойду искать другой дом, допустим. Вы сказали, что это после 10 лет может быть. Вот ему 12 лет, 13, 14. Он говорит, нет, гостиница меня не устраивает, пойду искать что-нибудь другое. До свидания.
Он не чувствует эту гостиницу вдруг.
Да, это я понял. Это постепенно.
Он уже находится в этой работе, в интегральной. Он присутствует на семинарах, на всех мероприятиях. Ты можешь своему ребенку такого представить?
Это пугает, поэтому я спрашиваю.
Я тебя спрашиваю.
Поэтому я старался представить с точки зрения детей.
Нет, зависит от того, как ты это делаешь. Если ты объяснишь ему, почему ты делаешь так, то он может понять. И не только он, есть еще семьи, есть еще дети, отцы, матери.
Стоит ли сделать после одного дня такого? Я понял, что есть вводная беседа для перемены состояния.
Здесь нет смены фазы. Ты видишь, что природа постепенно деградирует относительно нас. Здесь нет фазы с сегодня на завтра.
Хорошо, но есть вводная беседа и оценка негативного состояния.
Это не одна беседа. Ты должен научить его. Научись. На самом себе, как тебе сейчас трудно? Сколько таких тебе нужно провести семинаров и бесед? Сколько объяснений получить? Соответствие со всем, что будет.
Я хочу спросить немножко о другой теме.
Да.
О теме компромисса между братьями. Обычно то, что происходит между братьями, что обычно ожидают от старшего, что он уступит младшему. Ты умный, ты старший, уступи ему.
Зависит от того, какой возраст детей. Если младший не понимает, приходит четырехлетний ребенок и что-то хочет от десятилетнего, он не понимает даже, что он просит. Но он просто тоже хочет это подержать в руке. Это одно. Он просто не понимает. Но если он уже понимает, то с какой стати надо уступать? Нужно, чтобы у каждого было свое. Ну, значит, не положено ему. Это уже тема для того, чтобы его воспитывать.
Я бы хотела развить эту тему компромисса и уступки между братьями. Потому что в предыдущих беседах вы говорили о обоюдном уступках. Два человека уступают друг другу, и тогда между ними образуется связь. Что происходит между братьями? Это также обоюдная ведь.
Они будут этому учиться между собой. Конечно, уступки должны быть. Так же, как и мы должны сейчас учиться друг у друга в человечестве, что без уступок мы не сможем существовать. У нас нет права на существование.
Как я как родитель учу ребенка? Потому что у меня как у родителя есть две разные противоположности. С одной стороны, я хочу, чтобы он научился уступать. С другой стороны, я хочу научить его, что в некоих случаях он должен оставить на своем.
Это не имеет отношения одно к другому.
А, пожалуйста, так давайте тогда упорядочим все это. Как я воспитываю его, что, с одной стороны, настаивай на своем, что...
Есть система, есть отношения, которые называются системы воспитания, и тогда я объясняю и выполняю, насколько мое отношение зависит от его отношения.
Отношение мое как родителя?
Как родителя, как воспитателя.
Как взрослого?
Как взрослого относительно маленького. И тогда мы входим в такие системы отношений. Это может быть учительница в классе, если она умеет это делать. И тогда мы говорим о построении системы отношений, чтобы дети поняли, или товарищи, или другие люди, посторонние, неважно, что все зависит взаимно, друг от друга, либо один обучает, либо все находятся на равном уровне. Это не важно. Принцип тот же самый, в конце концов. Это может быть и как пример, и как какая-то реализация, или как упражнение. Как мы говорим об упражнениях, театр, беседы, разные семинары, и потом в жизнь, как результат всего этого комплекса упражнений, со всем нашим уже стажем обучения, то, что мы уже почерпнули.
И вновь вопрос. Как соединить обе эти вещи, о которых вы сказали, что между ними нет связи? С одной стороны, компромисс, а с другой стороны, возможность настаивать на своем мнении при необходимости. Вы сказали, нет связи между этими двумя вещами.
Уступки. Прежде всего, ты говоришь об уступках относительно другого.
Относительно брата.
Чтобы у него была возможность уступить.
Я уступаю ему в той мере, в которой он уступает мне.
Давайте вернемся на один шаг назад. Вы хотите, чтобы у вашего ребенка была возможность идти на компромисс?
Закон, который мы хотим, чтобы существовал, это закон равенства. По закону равенства мы говорим так. Насколько я сильнее, умнее, старше, больше понимаю, или по возрасту, или вообще в разуме, в чувствах, я более развитый по отношению к другому, я должен учитывать это, насколько я больше другого, и тогда в этой степени я должен уступать ему больше. Я должен взять в расчет, насколько он не развит, может быть, мал по возрасту, может быть, менее чувствителен или менее сообразительный, уже положена ему какая-то скидка, льгота.
Почему?
Ну, почему? Потому что он не развит, либо по возрасту, или вообще не развит. Поэтому положено ему, когда приводят кого-то в суд, то берут в расчет, кто он, что он, где он воспитывался, что у него было, какое детство, и так далее, и так далее. Все спрашивают, все исследуют.
Но почему это моя проблема, если я взрослый? Почему это моя проблема? Пускай родители разбираются.
Иначе ты не достигнешь равенства.
Почему я должен прийти к равенству?
Потому что это закон природы. Все мы должны быть равны. Даже когда ты приходишь в суд, как бы должно быть все поровну, все равным, одинаковым для всех. Поэтому нужно сравнивать между ними.
Минутку, я хочу дать простой пример.
То же самое и между братьями. Что ты говоришь? Он младший, нужно уступать ему. Почему уступать?
Об этом я спрашиваю.
Потому что он маленький, он не понимает, как ты. Если бы вы были близнецами, если бы вы были одинаковыми, равными, тебе не нужно было бы уступать ему, ну, в той мере, в которой он уступает тебе. Но если немножко уступает, то, но ты старший, тогда ты должен уступать ему намного больше.
Но это создает часто вот удрученное состояние, что ребенок не понимает, что нужно.
Нет, это нужно объяснить. Конечно, если одному 5, а другому 3 года, оба не понимают.
Верно. Один, скажем, 8-летний, другой 4-летний.
Дорогая моя, я не знаю, не надо мне такие случаи, которые требуют большого объяснения. Может быть, нужно подождать и давать только примеры и примеры, и подождать несколько лет.
Хорошо, рассмотрим другую сторону. Мы сказали об уступках.
Поэтому есть период до взросления, пока еще нет у него, он несмышленый. Есть период после этого.
Это касалось уступок. С другой стороны, развить в нем возможность настаивать на своем мнении в тех или иных случаях. Мы хотим в нем это развить, да?
Конечно.
Не только возможность идти на уступки.
Нет, уступки после того, как он устойчив в разуме и в чувствах, он должен знать, что в таких случаях он должен уступать.
Не понял.
Мое мнение и мое желание, чтобы все сейчас прыгнули на 5 метров в длину. Ну, уступать или не уступать? Есть такие, которым я не уступлю, есть такие, которым я уступлю. И насколько уступлю? Приходит ко мне маленький ребенок, я ему говорю, ну, попробуй прыгнуть на 0.5 метра. Приходит другой, я ему говорю, по-другому. Приходит большой, сильный спортсмен, я ему говорю, прыгай. Каждому согласно его уровню. После того, как я настаиваю на своем мнении, относительно кого? Перед кем я настаиваю? Нужно брать в расчет возможности человека. Может быть, он вообще не способен понять, что я говорю ему. Так что тогда мое мнение, что будет упрямцем?
Об этом и вопрос. Это оба полюса, либо настаивать, либо идти на уступки.
Нет, это не называется даже настаивать. Это не называется настаивать, это просто неправильное отношение.
Почему?
Потому, как я могу относиться к каждому в равной степени, если все мы разные? Мы все по природе разные, как же я могу?
И что должен делать?
Я должен после того, как я определяю наверняка, что это самое наилучшее, сейчас я должен посмотреть, как это самое лучшее может облачиться на каждого согласно его свойствам и возможностям.
И тогда начинается уступка?
Это не уступка. Это соответствие. Это не уступка. Я никому не уступаю.
Соответствие между чем и чем?
Соответствие между человеком, который может это сделать. Вот этот малыш, пусть он прыгнет на 2 метра. Ребенок, скажем, прыгает на 2 метра, это много. А ты определил, что нужно прыгнуть на 5 метров. Для него 2 метра как 5. Потому что это для него в двойной степени.
Об этом соответствии нужно говорить между нами в семье?
Конечно, с каждым. Ты будешь требовать от маленького так же, как от большого?
Я как родитель, конечно же, нет.
Почему?
Я это понимаю.
Ну, а тебя требуют, чтобы ты понял это во всех случаях?
Не понял.
Требуют от тебя, чтобы ты понимал это во всех случаях?
Я спрашиваю, воспитание своих детей, я должен говорить об этом принципе соответствия?
Иначе ты не сможешь научить их, как привести к соответствию одно другому. Ты должен именно этому обучать их. Научить их, что значит быть равными, когда я отношусь сейчас к старшему и говорю старшему, сделай так или так. А младшему вместо этого, сделай так-то и так, я говорю ему, ну, даю ему соску или даю ему конфетку. Старший говорит, а где моя конфетка? Ему, скажем, лет 15 уже. Ну, так?
Да.
Он должен понять, что отношение должно быть разным.
Как мне его подвести к этому?
Воспитание.
Допустим, стоило бы провести только об этом семинар, о требованиях и возможностях требования. Что от меня требуют, и каковы мои права, каковы мои обязанности.
Мы не можем, мы учили это когда-то, мы не можем относиться один к другому в степени истины, потому что мы все разные, а категория «правда», то есть наши внутренние задатки естественные, они скрытые, и поэтому я не знаю именно твой потенциал, кто ты, что ты относительно меня. Но нужно постараться привести в соответствие каждого человека к другим в каком-то коэффициенте, чтобы все были равны. Если я беру, скажем, какого-нибудь там Шварценеггера, допустим, да, и тебя, я могу дать тебе ему одну работу?
Конечно, нет.
Ну, так что ж ты хочешь, конечно. Но если ты сделаешь, скажем, работу, ты протащишь отсюда до сюда 20 килов, это все равно, что он протащит 200 килограмм. И в этом вы будете равны. Вы будете равны. Хотя внешне это выглядит не так.
Вам, как родителю, важно, чтобы дети были равны?
Да.
Почему?
Потому что это закон природы. В третий или в четвертый раз тебе это говорю. Это закон природы. Это то, что требуется. И ты подчеркиваешь, акцентируешь, ты говоришь, ты не требуешь больше того, чтобы все были равны. Нет, ты относишься к нему. Давай проверим. Это неправильно. Только в соответствии с тем, насколько он мальчик, а ты девочка. Он старше, а ты младше. Большой, а ты маленькая. И так далее. С каждым так. Я уже не говорю о том, что это сосед, а это товарищ. С каждым я должен поместить этот коэффициент, как я отношусь. И ко всем я должен постараться относиться в равной степени.
Что такое коэффициент? Чем он хороший, что там есть?
Если он далеко от меня в чем-то, я, может быть, должен придвинуть его, чтобы почувствовать его ближе. А если он близок ко мне, я не должен относиться так уж к нему, потому что я и так его чувствую близко.
А относительно способности, как вы привели пример со Шварценеггером?
И тогда весь мир будет круглым. Что требует от нас интегральная система, чтобы я относился к каждому в мире, к самому далекому, как к самому близкому, что нет расстояний. Нет расстояний, нет места, нет времени, нет ничего. Если так, то я должен поместить этот коэффициент прежде своего отношения к самому далекому человеку, чтобы я почувствовал его самым близким.
Близкий, далекий, как это связано со Шварценеггером и мною? Я могу понять 20, а он 200.
Там это в других категориях.
20 и 200 — это говорит о способностях.
Да.
Вы говорили о том, чтобы прийти к равенству, должно быть соответствие между требованиями и способностями.
Да.
Я приведу такой крайний пример. Допустим, поздний ребенок. Есть старшие дети, и когда родители уже достигают конца репродуктивного возраста, делают такой финальный жест.
Допустим, лет в 50.
Да. И вернемся к нашему обсуждению. Мы говорим о взаимоотношениях между братьями. Есть двое-трое взрослых, есть самый последний или последняя, поздний ребенок. И какие акценты есть в таком случае? Не в каждой семье это есть, но если это есть, какие акценты можно расставить в такой семье?
Я не знаю. Прежде всего, в такой семье старшие дети уже заботятся как родителями, ухаживают за этой маленькой девочкой. Совершенно другое отношение.
Поэтому я и спрашиваю, я хотел бы несколько минут уделить этому.
Ну и
какие
что?
Какие акценты мы должны расставить в такой семье по поводу всего того, о чем мы говорили, взаимоотношения между братьями?
Прежде всего, остерегаться, не баловать эту малышку.
Это обычно происходит.
Конечно.
Почему?
Потому что ты портишь человека, потом ему будет трудно жить.
Почему?
Потому что наш мир требует от человека отношения по двум линиям. Закон и милосердие к нему относятся, и он также должен относиться в законе, в милосердии ко всем. Это с самого раннего возраста мы должны все время относиться вместе с любовью, вместе со всем, относиться и требовать от него реакцию, отношения, ну, согласно развитию. Это необходимо, иначе ты не растишь человека, а растишь какого-то пуделя. Это очень большая опасность именно в таких семьях. Это ощущается. Избалованный, ничего не понимает, ничего не знает, только себя, не знает, почему должен какие-то расчеты вести, не умеет ориентироваться в жизни, банк, и все, он приходит в банк, а счет закрылся. Что, у тебя нет денег на счету? Ну так что, что у меня нет денег? Он не чувствует, у него нет рамок, нет границ, ему не дали их в детстве, этих границ, в которых он должен жить. Он думает, что ему можно нападать на каждого, потому что в семье ему позволяли это делать. И даже подбадривали, поддерживали его в этом. Ну, немножко дай сдачи, молодец. Это страшное дело. Такое отношение разрушает человека. Он потом просто несчастный. Родители умирают, когда ему еще... Он не достиг 20 лет. У других уже семьи и так далее. А он не умеет ориентироваться в жизни, не справляется. Его будущее просто серое и опасное.
С одной стороны, остерегаться не баловать. Есть еще какие-то акценты, которые связаны с поздними детьми с точки зрения старших?
Если ты следуешь принципу, что есть только равенство, то у тебя нет никаких проблем, зависит все только от этого коэффициента, который уравнивает между всеми. У тебя есть коэффициент плюс 10, у него минус 8, у этого плюс 4, у этого минус 20 и так далее. И так, и тогда все равны. Каким-то образом, приблизительно, тоже не по-настоящему, никогда не будет идеально. Мы не можем все свойства человека оценить, учесть и вывести какое-то число. Человек интегральный, так же, как и весь мир. Но хотя бы, хоть как-то, в этом мы учимся, как мы должны достичь в наших отношениях равенства, и чтобы мы удостоились хорошего и доброго отношения от своих родителей.
Это кажется, что относительно равенства, я пытаюсь понять это, насколько чувствительным должен быть родитель относительно этого. Он постоянно должен это мерить, поощрять с одной стороны, но не слишком.
Не давать любви прорываться без второй стороны, без суда, без закона. Если мы открываем наши источники, там суд и закон все время идут вместе.
Мне кажется, вы очень суровый человек. Английское воспитание не позволяет любви прорываться без суда.
Я очень люблю своих детей.
Я не говорю о вас лично, я говорю о линии воспитания.
И я говорю тебе, но согласно их характеру, я должен задействовать свой характер.
Не понял.
Я очень слежу за тем, чтобы относиться к ним так вот взвешенно, объективно. Насколько есть силы, времени на это уже? Я прошу прощения, моей младшей дочери уже 30 лет.
Нет, я не говорил о вас лично, я говорил о подходе к воспитанию. Подход к воспитанию вы сегодня много подчеркнули. Английское воспитание, суровость.
Я говорю, что и в обществе простом, как у этих англичан, если мы говорим о правильной работе, о правильном воспитании, то оно все время в равновесии, насколько они понимают это.
Ясно, ясно. Еще вопрос. Вы подчеркнули опасность, чтобы не баловать позднего ребенка.
Да.
Соответственно, сегодня обычно родители планируют рождение детей, когда рождается второй, третий и так далее. И какую разницу в возрасте желательно, чтобы была у братьев? Некоторые предпочитают маленькую разницу, чтобы было 2 года. Когда рождается поздний ребенок, есть совсем взрослый, есть маленький-маленький. У вас есть какие-то представления об этом или какие-то предпочтения по возрасту?
Я смотрю на все эти вещи. Так, что выйдет, то и выйдет. Я никогда не занимался планированием.
Сегодня это очень актуально.
Я понимаю.
Нету особых акцентов. Ну, хорошо, и последний вопрос. Как вести себя в семьях, где есть единственный ребенок, сын или дочь, единственный ребенок? У них нет этого общества, взаимоотношений, о которых мы говорили.
Родители в таких семьях должны заботиться о том, чтобы у ребенка была какая-то компания. И воспитание их... Они должны понять, что это особый ребенок. Что он все равно в своей жизни и потом будет больше отдален от других, чем те, кто росли в семье, где было много детей.
Но это они не могут изменить, это факт.
Они не могут изменить, но он и в своей профессии, и во всех остальных вещах он будет выбирать что-то такое, чтобы быть более уединенным. Так как они растут 20 первых лет, и даже 10 первых лет, это уже основа для всей жизни.
Поэтому я спрашиваю, какие бы акценты вы здесь расставили, чтобы у него было все время общество?
Да. Насколько можно больше, даже если не будет у него такого общества, какой-то компании, он не будет таким уж компанейским парнем. У него есть свой угол, все свое, у него родители свои и так далее. Они уже управляют связью от них к нему. Не могут они разделить свое отношение сверху вниз, только лишь к нему и обратно, снизу вверх. Нет, только так. В своей семье, во всем, я могу сказать тебе, именно у этих детей потом бывают более крепкие семьи.
Затем, когда они взрослеют?
Да, потому что они привыкли к тому, что есть семья, и они находятся в семье, и так это должно быть. И тут нет такого рассеяния между одним и другим. Для них семья — это что-то устойчивое. И так как они выросли, они так хотят, чтобы и было.
И так как обычно, было очень интересно, и время закончилось прежде, чем мы хотели. Последнее предложение — связь между братьями.
Между всеми нами должна быть такая связь, как между братьями, и связь между братьями, мы в это вносим такой смысл. Это не просто братья, как мы видим, которые все время ругаются, конфликтуют, или братские войны, братоубийственные, то, что происходит во всем мире сейчас. Братская связь может быть лишь при условии, если у них есть связь между собой и между родителями, и в той мере, в которой они уважают родителей, может быть между ними связь, а иначе нет. Иначе они чужие, или товарищи, или соседи, но братья, они те, кто зависит только от своих родителей.
Большое спасибо вам, спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо вам, что были с нами. Связь между братьями — новая жизнь. Всего наилучшего.